Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Один из 12 главных праздников Русской Православной Церкви. Праздник обретения креста, на котором был казнен Иисус Христос. Совсем скоро, 27 сентября, мы отмечаем воздвижение креста Господня. Было бы странно в программе «Вопросы неофита» не поговорить, во-первых, об этом празднике, а во-вторых, о самом распятии, о самом кресте, которое символом или не символом, вот что важно, стоит в центре нашей веры, в центре нашей повседневной жизни, в центре наших мыслей, вопросов, чаяний, традиций. Что такое крест? И почему именно крест находится в центре? Ведь это, так на секундочку, орудие жесточайшей казни. Почему не Христос, а крест, на котором его казнили? И если это символ, то символ чего? Символ великой жертвы? Символ вечной жизни? Или символ смерти? Насчет символа смерти я сразу вспоминаю, представляю себе картину. Ты идешь, поляна, на поляне крест. Что здесь? Могила. Стало быть, крест становится символом смерти для нас. Вот об этом и многом другом я сегодня хочу поговорить со своим дорогим гостем, настоятелем Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, игуменом Лукой Степановым. Отец Лука, добрый вечер.
Сердечно приветствую, друзья.
Здравствуйте. То, что произошло через 300 лет после событий на Голгофе, обретения креста, это легенда, как об этом говорят часто, или это реальные события?
Ну, в их историчности серьезно сомневаться не приходится, связанные они с именем царицы Елены. К великому равноапостольному императору Константину, ближайшая родственница, точнее сказать, сама его мама, которая шутить-то особенно не намеревалась с такой темой, которую вложил ей Господь в сердце — обрести крест Христов, освободить от вот этих вековых завалов место страданий Господних. Ну, мы бы сейчас этому ничуть не удивлялись. Нам всем знакомы труды по возрождению разрушенных монастырей, по откапыванию засыпанных источников, прежде славившихся своей благодатностью. Так что при расцвете в IV веке уже христианской империи, восточно-римской, со столицей в Константинополе, это дерзновение царицы Елены вернуть местам, связанным с жизнью, смертью, воскресением Господа нашего, их славу. Ну, собственно, не то, что вернуть, а им сообщить, поскольку особого почитания у этих мест в связи с гонениями первых трех веков как раз и не было. Только сбылось слово Господне о разрушении Иерусалима, о разрушении храма Соломонова, сбылось его пророчество о том, что надлежит дочерям Иерусалимовым о себе плакать и о чадах своих в связи с расточением Израиля. И далее века гонений, вплоть до вот этого благословенного, хотя и очень еще сложного, сметенного 4 века, не было места страданий, распятия, страданий, смерти и воскресения Господа христианами почитаемо по причине простой физической невозможности. И вот царица Елена делает то, что не сделай она, видимо, сделали ангелы бы, или как, если они умолкнут, то камни возопьют. Так вот, камни этого Иерусалима возопили, и царица предприняла этот поход с большими денежными расходами, с очень жесткой решимостью выяснить путем даже, и это тоже некоторых шокирует, мучений тех, кто не захотят разговаривать. И тот как раз старец Иуда, который по преданию, по церковному повествованию и указал место погребения под каменными глыбами этого места страданий, самой Голгофы. Теперь мы удивляемся, когда, находясь в храме Воскресения Христова, переходим от Голгофы к камню помазания, от камня помазания к Увуклии, удивляясь тому, что этот переход внутри самого этого величественного здания не занимает больше минуты или полутора. Таковы масштабы городов, когда вы находитесь в рамках Рязанского или Псковского Кремля, где был целый город внутри, тоже удивляешься. Вот тебе здесь палаты княжеские были, здесь двор для писарей, тут конюшня, тут народ живет, и все это буквально в масштабах шаговых, так и там. Это место исторически было найдено, обретено, и уже последующее обретение трех крестов, один из которых чудотворный, ну, это благодатное такое Господне явление, которое убедило всех и продолжает убеждать, потому что этот крест Господень частицами разлетелся по всему миру с благовением почитаемый, и чудеса, являемые перед его частицами, продолжают собираться в повествования монастырские. Один из наиболее, кстати, таких ярких воспоминаний, связанных с поклонением кресту Господню, у паломников на острове Кипр. Там, на тысячеметровой горе Ставровуни, монастырь Святого Креста, где одна из частиц креста, оставленная самой царицей Еленой и поныне почитаемый источник такого великого благодатного утешения, остается.
Невероятно то, что, ну вот если просто попытаться визуализировать себе эту ситуацию, там все невероятно. Во-первых, от дома царицы Елены, который находится, если я ничего не путаю, в нынешнем Трире, в Германии, в Мозельской долине, где находится ее там дворец, где сейчас хранится честная глава царицы Елены, до Иерусалима 3095 километров, я сейчас посмотрел. Даже сейчас на это уйдет время, чтобы пересечь как бы это расстояние, даже на машине. Тогда же это было такое путешествие длиной в несколько лет, возможно. Это раз. Во-вторых, мы недавно с женой столкнулись с тем, что не могли найти свидетельство о заключении брака, которое нам вручили 5 лет назад. И мы говорили: слушай, ну так много времени прошло, мы не найдем никогда это, и давайте сделаем дубликат. Там прошло 300 лет. 300 лет. И вот это вот две деревянные балки, каким образом, а, их можно было найти, б, убедиться в том, что это они, и, в общем, душа неофита требует доказательств.
Здесь слова Господни, невозможные человеком, возможно, Богу, приходится принимать, ну, с каким-то допуском, неведомо как. Потому что объяснить, если мы хотим все более-менее на пальцах, или на счетах, или на компьютере, то, в общем, мы никогда с христианством не смиримся, потому что оно рождается не в каком-нибудь собрании мудрецов, не при каком-то рациональном принятии решения, например, по объединению арабских племен, давайте какую-то религиозную систему, без нее никуда, надо же объединяться. И прежде чем придет время Османской империи, надо, конечно, сделать хорошее основание. И давайте разберемся, и рационально тогда раскручивается удобный исторический контекст, канва, и вот эти постепенные нововведения, и какая-то религиозная система. А у нас все не так. Рождение христианства — это зачатие девой. И это никаким образом не опровергнуть нельзя в связи с доброкачественностью вообще всех первых христиан, особенно действий самой матери нашего Спасителя. А еще вдобавок не только зачатие девой, но еще и рождение в преснодевстве мальчика, который на восьмой день зарегистрирован в обществе Израилевом в связи с обрезанием, наречен Иисусом, и она остается в том же девстве, в котором его и зачала. Это базовые понятия, без которых нет христианства. Оно с него началось. Если бы не было этого чуда Боговоплощения, то и всего остального бы не было. В отношении таких святынь, которые становятся общехристианскими, вот это замечание апостолов, как это может быть? Потому что этого не может быть, в принципе. В принципе, слабый довод. Речь идет не о каком-то подобии. В конце концов, могло быть подобие. И место похожее. Надо сказать, что в западном христианстве даже утвердился такой подход к святыням. Если есть глава неизвестного святого мученика, к нему прикладывается крошечка, частичка, крупица святого известного, то представляется глава того известного святого, крупица которого присоединена к этой почитаемой теперь уже святыне как главе. Поэтому немало можно по Европе найти глав апостола Луки.
И вот об этом так, я и говорю, да.
Но в этом отношении креста упование царицы Елены, потребность, так сказать, общечеловеческая в том, чтобы он был обретен, является основной движущей силой. «Просите и даст вам, ищите и обрящите». Бог дает тот предмет, который подкрепляется, который сам укрепляет веру и который формулируется именно тем, что искали воскрешение мертвого. Ну, насколько это актуально сейчас подтвердить, покажите эти врачебные указания. Но ведь когда мы говорим, например, о том, что для нас дорога, например, Туринская плащаница как чудо Божье, но мы ее не торопимся канонизировать, как, несомненно, плащаницу Господню, потому что для нас это не является каким-то догматическим основанием нашей веры. Она это или не она? Хотя сейчас новый шаг видели, наверное, исследователей добросовестных в соответствии со всеми показаниями Туринской плащаницы. Теперь воспроизведен образ человека, то есть сделан этот муляж, это кукла, это телесное подобие человека, с которым произошло все то, что отражено на плащанице. И это не запрещено к нашему христианскому впечатлению, но при этом я думаю, что никто не возьмется даже как иконе поклоняться вот тому изваянию, которое сделали ученые в соответствии с показаниями плащаницы, такой бесстрастной, можно сказать, свидетельницы Христовых страданий. Так и в отношении этого древа креста, от того, что это именно оно, потому что никакой другой казни не произошло со Христом Спасителем, об этом свидетельствуют и не только евангелисты, и первохристианские свидетели, участники этой первичной христианской общины в Иерусалиме, но и около 200 источников языческих, которые языческих, иудейских, которые говорят о определенных событиях того времени. И перенестись через 300 лет нам дает все-таки чистая историческая убежденность в том, что почитаемый крест Христов — это учение о кресте, впоследствии ставшим и символом, который еще до обретения креста Христова на себе все христиане изображали. Об этом свидетельствует Иоанн Златоуст, говоря: «Мы все осеняем крестом. Еще не сказано о трехперстном сложении. Это уже все-таки определенное догматическое исповедание Троицы, единосущной, раздельной двух природ Иисуса Христа, соединенных в одной личности, и наложение на себя креста или осенение крестом чего-то или кого-то. Но, говорит, мы все крестом покрываем и самих себя. И там были разные варианты, и перстом, и сложенными вместе пальцами, и просто ладонью. И это продолжение жизни креста в человеческом таком исповедании, в человеческой, в практике, в церковной практике, и еще без обретенного креста, подтверждает его подлинность. Поэтому, когда появляется у церкви само это древо, которому во главе с патриархом Тарасием поклоняются верующие сначала в Иерусалиме, в этой церкви, потом Елена везет в Рим. Хорошо, иногда Владимир Николаевич Лоский, например, ну, там в другой поле дискуссии, там, о Дионисе Реопагите, мнимом, там, псевдо, не псевдо, доводов много, что не он, но главный довод, а кто же, если не он? Так что, а что же это, как не крест Господень, если этому последствию уже поклоняются патриарх и народы, он окружается неформальным почтением и, главное, действует в соответствии с ожидаемыми от него силами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, я Александр Ананьев, сегодня, накануне праздника обретения креста, на котором был казнен Иисус Христос, праздник воздвижения креста Господня, говорим сегодня, собственно, и об этом празднике, и о самом кресте. Отец Лука, вы как христианин, как опытный священник, пастырь, против исследований реликвий, святынь, частичек креста? Это же важный вопрос. Ты тут либо веришь, либо не веришь.
Да, я вот немножко попытался сформулировать, простите, если немножко затягивая свои такие тезисы. Да, я не чувствую никакой потребности в этом и думаю, что правильнее вот так себя располагать, что это точно оно или не точно оно. И знаете, когда мы продаем какую-то вещь и говорим, это вот картина 18 века, но точно ли она 18 века, потому что иначе за нее не дадут столько, сколько мы хотели бы получить. Картина-то красивая, спору нет. И, как говорится, невооруженным глазом бриллиант от фианита ты не отличишь-то толком. Вот, если фианитик еще немножко почищенный, подглаженный такой, то что здесь говорить? Традиция, она, видите, окружена определенными историческими предпосылками, ситуациями. Она создает какую-то более-менее комфортную подушку. У меня есть добрые знакомые, историки церковные, которые, например, в отношении нерукотворного спаса, вот этой платы, приложенного к лицу Господню, а потом переданного Авгарию и впоследствии хранимому, имеют какие-то свои исторические несовпадения. И говорят о том, что он появляется, этот плат, для поклонения в период иконоборчества, как некоторые, и теряется в веках какое-то его подлинное пребывание, если оно началось. Вот для меня это не представляется вообще сильно актуальным, поскольку вот в этих загадках пятилетней давности или пропажи свидетельства домашнего или а точно ли у супруги тогда, если свидетельство касалось регистрации?
Большой вопрос.
Вы же скажете, ну, простите, 5 лет все-таки что-то нас объединяло. Вот, и потом, когда какая-то бумага появится, вы усомнитесь, подождите, но ведь она вряд ли могла бы не истлеть за это время. Это точно та бумага? А может быть, все-таки это подделка с вашей стороны, с ее стороны? Ну, мы остались оставляем этот вопрос, в общем-то, на, как для себя не сильно значащий, потому что вот эта основа веры в зачатие рождения от Девы, основа веры в соединении в одной личности божества и человечества, мы не можем понять, что такое душа и тело в нашей личности, но исповедание самого Христа о том, что Он и Отец одно, исповедание святых отцов, которые уже достаточно умственных усилий и такой исторической практики приложили для того, чтобы символ веры уже принять как богодухновенный и следовать ему. И вот это исследование частиц дерева, которые сейчас в разных храмах, монастырях признаются как частицы креста Господня, я думаю, что они будут, во-первых, не совсем одинаковых показаний, если мы вдруг вдохновимся к этому исследованию. Мало того, мы скажем, что толку-то от этого? Разве убедятся те, кто не хотят уверовать в силу креста Господня от того, что подтвердится, что какая-то часть креста относится к первому веку от Рождества Христова, какая-то не относится. Они претерпели, как и плащаницы, кстати, разные периоды воздействия и пожаров, и каких-то различных испытаний времени. Могут быть разные научные показатели. Наука только тоже ведь выстраивает только версии сама по себе. Наука не претендует на познание причин, она отражает, ну, как бы только момент настоящего, который вот доказуем и воспроизводим. Так что вот в отношении этих святынь, все-таки на ваш вопрос, сторонник ли я был бы вот такого исследования по полураспаду там каких-то радиочастиц радиоактивных, по каким-то еще способам исследования древностей, то я не думаю, что это само по себе полезно. Другое дело, что какая-то внешняя посильная человеческая регистрация должна быть. Mm-hmm. И вот когда в 90-е годы только открылись широко двери церковные, святыни начали появляться, то я сам тогда еще, проходя послушание в одном из московских монастырей, с каким-то недоумением смотрел на эти банки частиц, ну, как банки хранения, ну, а то и просто банки реально, в которых братья, съезжаясь из разных мест, у нас еще такой был монастырь, как перевалочная база для многих наших паломников, путешественников куда-то на православный Восток. Так, ну вот я тебе частицу Николая, ты мне два Афанасия и Иоанна. Так, а у меня тут вот что у тебя? У меня вот... И это все просто, ну, подписано самым примитивным способом, в том числе, о, у него крест есть Господень, крест Господень. В этом смысле порядочек, который все-таки теперь требуется со стороны церковного начальства, о том, что всякая частица должна быть сопровождаема соответствующим документом архиерея правящего, где находится в основном это ну, главная часть мощей, например, там частица святителя Феофана Затворника. Мне посчастливилось несколько лет, первых лет моего служения священнического, быть хранителем мощей Феофана Затворника. И это сама технология с отделением святынь и ее последующим пребыванием в другом месте прекрасна, если она все-таки некоторыми человечески понятными историческими подтверждениями обеспечена. Архиерейские документы, там, сям, переложения, вот эти передачи, когда и откуда, кому, почему, насколько это возможно. То есть без излишнего фанатизма, я бы сказал.
А в Спасо-Преображенском Пронском мужском монастыре не хранится частица креста Господня?
Нет.
У нас... Что нужно, чтобы она там появилась?
Ну, наверное, большое желание, если бы оно было, и сказать, дайте нам, вот, вынь да положь, и буду вспоминать, где у меня более-менее хорошие связи, там, где говорят, что она имеется. Так, чтобы ее все-таки... Ну, если я сам все-таки сторонник послушания в этом смысле, что тогда вот у меня есть частицы апостола-евангелиста Луки, но это передано епископом Газовским, нашим московским благодетелям, которые посчитали, что ей хранится у нас уместно. У нас есть три святителя, ибо престол есть трехсвятительский, но к ним есть соответствующая бумага благословения недавно почившего и почитаемого всенародно митрополита Амфилохия Черногорского. У нас есть даже то, чего нет ни у кого. Ковчег с мощами, частицами мощей Веры, Надежды, Любови, Матери Софии. Они были погребены и мощами своими пребывали много веков во французском местечке Эшо, которое было разорено революционерами, безобразниками этими французскими во времена этой буржуазной бандитской антихристианской революции, когда как раз и всякая святыня, до которой можно было дотянуться этим безбожникам, была попираема, уничтожаема, в том числе и не сохранились после этих бурь революционных, и их мощь вышла. Но прежде отделенные частички в Риме были, и вот из Рима с документами, ну, католических каких-то архиереев, но, тем не менее, сопровождалось эти приобретения этих частиц нашими такими ревнителями благочестия нашими нынешними. И так что вот в таком формате мы остаемся тут почитателями святынь и признавателями их в отношении креста. Если кто-то мне объявит, вот я-то как поклонник креста Христова, осязаемого, вот как раз упомянул с самого начала то место, где по преимуществу для меня находится этот самый видимая частица, крупная креста Христова, это как раз вот этот монастырь в Ставровуни, как раз кресту посвященный, и где этот крест Господень является главной святыней. И жизнь вокруг него меня убеждает в том, что это подлинно он, потому что кругом благочестие, которое только святой горе Афон знакомо. Это монастырь, в котором не допускается вход женского пола, это монастырь, в котором непрестанная молитва, это монастырь, в котором, как и на Афоне, между молитвами это время не отдыха, а время труда, включая самого престарелого игумена. Это такое благоговейнейшее святое жительство, которое устроено, ну, тоже ведь не с неба упало, а развивается вокруг подлинной святыни, которая преображает, и вот это, пожалуй, главное чудо, тех, кто возле нее и подвязается, трудится и приходит к ней. Так что у мужчин, кого... Ну, женщины, опять же, они туда не дойдут из-за того, что вход в монастырь огражден. Есть только храмик рядом, где можно полюбоваться на красоту этого чудо-острова и встретиться со священником в этом храме возле монастыря.
Для духовного. Это несправедливо. Женщина обрела крест Господень, а женщинам невозможно к нему приложиться.
Ну, это ведь я говорю о месте, особенно для меня, дорогом. Я думаю, что вы или наши слушатели, зрители, они вспомнят какие-нибудь и другие места, где...
Троица Сергиева Лавра, Елоковский Богоявленский собор, Зачатьевский монастырь.
Вот, ну, я бы сказал, на себе попробуй. Вот, иди к этому кресту с некоторой мерой веры, что все-таки он туда попал не от какого соседнего забора, а есть историческая определенная история, как оказался крест и частица это древо, животворящего в том или другом святом месте и нашего Отечества. А там уже слушай сердце. Не обязательно это проявится в каких-то чувственных переживаниях. Наивен тот, кто всегда ждет подтверждения подлинности святыни, прикладывая как бы кальку или лакмусовую бумажку своей собственной грубой души. Она ж грубоват, ты не забывай. Поэтому ты прикладываешься к кресту, говорят, что крест. Что-то на меня не действует. Я что-то, знаете... То ли он не крест, то ли я какой-то тупой, вот. Ну, допусти с некоторой степенью вероятности второе, что мы как раз мало восприимчивы к святыням. А можешь проверить на бесах, кстати, действенность святыни. Вот мою бытность на Афонском подворье в Москве, о котором я уже упоминал, так завуалированно, были участниками двукратного принесения главы целителя Пантелеимона со святой горы Афон для поклонения москвичам, ну и не только москвичам, это святыня ходила и по городам некоторым нашего Отечества. И, пожалуйста, кто сомневается, очень легко подкрепление имел от Господа посредством бесов. Как известно, бесноватый от психически больного отличается своей реакцией на святыню. потому что одержимый духом тьмы, он приближение священника переживает очень острое. Наличие воды в стакане не простой, а святой, для него болезненно. Так вот, когда мы, взяв за руку в полном монашеском облачении, в мантии, в клобуке, в ремне, как подлинных латах таких духовных, сопротивляющуюся какими-то выше мужской силой, хрупкую женщину с басом из нее матерно орущим, чтобы не подводили ее к этому, сожигающей ее какой-то этому пантелею.
Вы все это видели?
Да, мы в этом участвовали. И это замечательно, как-то полезно. И для нас как-то мы уже так немножко засучив рукава, что называется, рясы водили бесноватых, и вот это пока какое-то удивительное действие благодатно не происходит при контакте. При контакте, вот за ризу Господню. То ли вера, тут дело веры и нас, и тех, кто подходит, потому что сам-то человек хочет подойти, а бес ему не дает. И вот эта борьба интересная.
Сейчас мы прервемся на минутку. У нас полезная информация на радио «Вера». Рекламы у нас нет, но есть информация, которая меняет вашу жизнь к лучшему. А через минуту мы продолжим разговор с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игуменом Лукой Степановым о грядущем празднике Воздвижения Креста Господня. Не отходите далеко.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука Степанов отвечает сегодня на эти вопросы. Я Александр Ананьев, и я сразу попрошу прощения за следующий вопрос. Вопрос, который, на мой взгляд, должен как-то раскрыть суть самого поклонения Кресту Господню. Зачем царица Елена решила во что бы то ни стало обрести орудие страшной казни? Мне сразу приходит в голову, и я еще раз прошу прощения за это сравнение, но мне важно понять. У меня есть дорогая мне знакомая, у которой муж погиб в аварии. Любимый муж. Она в нем души не чаяла, он ее очень любил. Ее жизнь фактически была разрушена после его кончины. Конечно же, как христианка, она понимает, что он не умер, он рядом. Она к нему обращается с молитвами, она за него молится. Она абсолютно уверена в том и чувствует это всей своей душой, что он молится за нее, и их связь не прекращена. Но я не могу представить себе, что она захочет иметь и хранить руль с остатками крови от той машины, в которой он погиб. Это было бы странно. Здесь Господь и человек, которого мы любим. И, по сути, та же самая история. И вот вопрос, зачем?
Есть большая разница между смертью каждого из людей. Как бы ни был он сильно любим, но его смерть есть настоящее разрушение вот этого способа существования белковых тел, то, что мы называем плотью человека, и отделение от нее душевные части личности. И это путь всей земли, который был таковым до боговоплощения, остался по виду таким же после боговоплощения. Но то, что произошло 2000 лет назад в конкретном историческом месте и с конкретным членом человеческого рода, поскольку Бог воспринял нашу человеческую природу, а мы, как известно, хоть и не один, а нас миллиарды, были еще, кто-то будет, но одно. Мы одно и то же человечество. Поэтому природа наша человеческая едина. Когда в ней оказалась закваска святости, новый Адам, когда Бог принял человеческую природу, и эта личность явилась для того, чтобы осветить человечество, просветить человечество, то есть научить, и явить полноту своего божества, то тогда его смерть по плоти, как в Тропаре сказано, попирает смерть. Его смерть на кресте становится причиной победы над смертью. Поэтому нужно обратить внимание, что крест у нас не сам по себе висит в воздухе. Даже на этом или на этом изображении. На иеромонахе много крестов, потому что и постригальный, и крестильный, и афонский, на чреве, и, если уж еще, и священнический. Вот, да, на каждом предмете одежды. Почему так много? Потому что это под крестом мы видим череп. Не вот череп, а вот череп. Это крест, который стал причиной воскресения и не только самого распятого, но и всего человечества, кто пожелает оказаться совоскресшим с Господом через этот же самый крест Христов, при участии, при служении этого креста. Этот крест изображается над символом смерти, ибо это глава Адама, и она обозначается определенной аббревиатурой ГГГА, написано вокруг этого черепа. Так что смерть не крест означает смерть, а смерть означает тот череп, что под крестом. А на кресте у нас ведь не такая традиция, как прижилась на Западе. Страждущий, мертвый Христос. Никто не изображает на кресте Христовом в православной нашей подлинной церковной традиции Христа мертвого, Христа воскресшего, Христа уснувшего и преодолевающего все это страдание смерти, а не с какими-то вытянутыми сухожилиями, плещущей кровью, измученным и израненным лицом, кстати, который отражает и Туринская плащаница, и вот это новосформированное, объемное, так сказать, воспроизведение тела, которое туда было положено. Не это крест, который сейчас находится превыше царских дворцов, кресты, которые на храмы взошли как раз во времена царицы Елены с повеления Константина Великого, а кресты, означающие победу над смертью, а не самую смерть. Если бы умер один из миллиардов когда-либо живших людей, и даже когда все вместе бы умерли, хотя бы за одного человека, толку от этого бы не было никакого. И поэтому орудие их убиения не было бы никакого смысла нам прославлять. И мы, надо сказать, не поклоняемся кресту, например, благоразумного разбойника, который умер рядом с Господом, хотя изображаем его с этим крестом первым входящим в рай. Так и на иконе Страшного Суда бывает, иногда на диаконских входах изображается обнаженный человек с крестом, входящим, ну, рай как алтарь, как образ земного рая, поэтому на вратах иногда изображаются архангелы, иногда изображаются архидиаконы, иногда изображается и вот этот самый первый рай, в рай вошедший разбойник. Но его крест не становится для нас предметом поклонения, только образ его собственного по жизни подвига, ну, не столько по жизни, сколько предсмертного подвига, исповедания Господа на кресте с просьбой помянуть его во царстве. А вот именно крест Христов, и поэтому, когда мы смотрим где-то над зданием на красивой луковице крест, мы не говорим, о, орудие, одно из орудий пытки. Мы говорим, крест Христов. Мы знаем, об этом нам напоминает в православном кресте всегда перекладинка сверху. В других западных, там, где все уже поразбежались традиции, все этого нет, а это существенно важно. И вот это...
А почему перекладинка сверху?
Перекладинка, она означает надпись. Иисус Назарянин, царь иудейский.
Это была злая насмешка.
Не совсем. Она получилась у Пилата все-таки утверждающей, что он и есть царь иудейский. И во всяком случае это конкретизирует, что мы поклоняемся не кому, какому-либо кресту, а тому кресту, на который умер впоследствии воскресший. И это отличает крест Христов от всех прочих крестов.
То есть невольно получилось у Пилата вот такой злой шуткой
Нет, не шуткой. У него получилось утверждение. Хотели злую шутку иудеи, ибо они пришли, ну, да. Придя, потом да. сказали, не пиши царь иудейский, а пиши аз есмь царь иудейский, что он сам о себе говорил. Вот ты поиздевайся над ним в этой надписи. Но Пилат уже в этом отношении не стал переменять. Где же писах, что написал. И это его некоторая досада на иудеев, это подлинное к ним отношение, и к их инициативе в отношении распятия Христова. Так что, ну, в любом случае, тут даже дело не в филологическом каком-то mm-hmm. содержании этой надписи, а в том, что указывается на восьмиконечном кресте то, что это крест Христов, развязка которого — жизнь вечная, не только для него самого, но и для всех тех, кто возжелает воспользоваться плодами этого искупительного служения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера», настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, игумен Лука Степанов, я Александр Ананьев. Христос в Евангелии четко знает, что происходит и что будет происходить, потому что Он Господь, и Он как бы существует в пространстве, лишенном времени. Он дает четкие указания по поводу того, как молиться, где молиться, каким образом строится общение с Богом. Ну, то есть, вот прям четко по пунктам буквально. Я не помню, чтобы он где-то говорил о кресте, которому следует поклоняться христианам.
Кто хочет идти за мной, возьми крест свой. Исследуй. Это непременно. Нет, это существенно, при том, что непонятно. Бывало ученикам, но Господь многое что говорил и о своем страдании, и воскресении, и в третий день воскресну. И тогда они шли между собой, недоумевая.
Понятно. Мне вот что важно понять. Мы поклоняемся кресту, безусловно, а крест находится в центре нашей веры. При этом я не помню, чтобы Господь говорил, поклоняйтесь кресту.
Да, Господь призывал нести свой крест.
Нести, да, но как просто нести, ну, жертвовать собой буквально.
Не обязательно было это предписывать. Ну, он не говорил «поклоняйтесь моим иконам», вот, он говорил только то, что любящему Бога вся поспешествует во благое, и там, где мы связываем и Дух Святой как раз, о котором Господь предвозвещал, обещая, что наставит вас на всякую правду, как раз и сопровождает поклонение кресту, которое установилось в церкви. И тут «изволися Святому Духу и нам», начинают свои постановления Первый Иерусалимский апостольский собор и впоследствии все Вселенские соборы. И, несомненно, именно Дух Христов, Дух Святой в жизни первенствующей Церкви устанавливает культ креста Христова и поклонение Ему. Вовсе не брал Христос на себя на какую-то миссию все объяснить. Все самое главное он открыл и объяснил, в том числе указав и на Духа Святого, приняв который, первоапостолы становятся церковью во всем ее могуществе. И то, что одухотворенные, как мы сейчас говорим, одним миром помазаны уже теперь, как преемники этой благодати, печати Духа Святого, принявшие крещение в честь, во имя Господне, в честь Пресвятой Троицы, они поставляются перед этой реальностью Христового креста. Это поклонение кресту приходит вместе с церковным осознанием самих себя, самоидентификацией уже как Церкви Христовой, как тело Его.
Это где-то сотый год?
Нет, это год, это не год, это день, 50-й день после воскресения Христова.
А креститься люди когда начали, вот осенять себя крестным знамением?
Это уже, видимо, состояние, которое постепенно входило в обиход, и я думаю, что не было времени, когда бы ученики Христовы и самые первые апостоли были бы равнодушны к тому средству, которым воспользовался Бог для умиротворения с людьми. Иногда на картинках изображается крест Христов как мостик. Ну, такие картинки больше западного происхождения. Но вот, мол, от нас к вам дорога не выложена. И именно крест Христов является тем мостиком, которым пользуется человечество. Ну, слегка такая западная, условно-формальная такая картиночка. Но к тому же мы искупительным служением, сотериологическим таким содержанием жизни Иисуса Христа воспринимаем не только крест. Мы считаем крест в нашем, так сказать, богословии школьном, общецерковном, школьный в данном случае может повеять словом схоластическим, а там-то у них все не слава Богу в западном юридической системе о том, что именно мучительная, возможно, мучительная и несправедливая смерть самого Бога человека является средством утоления гнева Отца за отпадшее в грехопадение род человеческий. Мы так не мыслим, хотя и принудили святителя Филарета Московского, недоброй памяти, там, оберпрокурор Святейшего Синода Протасов, эту западную схему спасения внести в пространный катехизис, которым и поныне пользуется церковь. Но искупительным мы считаем, начиная с момента боговоплощения, множество аспектов жизни Бога-человека, само воплощение, как закваска святости, входящая в человеческую природу. Дальше его слово, в котором он четко разводит свет от тьмы и называет своими именами все вещи для поклонения и для главной вещи личности самого божества, его чудеса. И вот это центральное место искупительного служения, конечно же, крайне необходимое, вот это послушание даже до смерти, смерти крестной, составляет только одну из особенностей этого искупительного служения, совершенного Господом, включая, кстати сказать, и воскресение, и вознесение. Потому что нельзя выкинуть из этого события никакой части. Если Христос вместе с человеческой природой не воссел одесную Отца, не вернулся вместе с нашей природой в то свое божественное, которое никогда и не покидал, пребывание в единстве с Отцом и Духом, то непонятно, зачем вся предшествующая история. То есть все висит не на одном кресте. Крест — это находится в таком очень существенном контексте всего этого Христового искупительного служения, которое, ну, как я уже сказал, начиная с боговоплощения и заканчивая вознесением, представляет из себя единственно необходимую, возможную и достаточную миссию по нашему воссоединению, с возможностью воссоединиться с божественной природой нашей, поврежденной человеческой, но, тем не менее, созданной по образу и по подобию. Поэтому крест нельзя воспринимать оторванно, как отдельно только, от, как вот единственное средство примирения. Это я сейчас немножко комментирую вот эту картинку, которую сам привел вам, но не столько в доказательство, сколько, ну, в некоторое символическое изображение, что вот именно крестом проходим. Не только крестом, а всем вот этим служением Бога-человека, включая крест как центральное событие, его необходимое и для того, чтобы вступил в действие Новый Завет после смерти завещателя, как это раз заветом называется, и для того, чтобы явить послушание нового Адама, исцеляющее непослушание Адамова первого, послушлив бы даже до смерти, смерти крестной, необходим был именно крест и такая крайняя степень и страдания по природе человеческой, и самоотверженности, и верности Отцу, и его, и послушание Ему, которое было явлено именно на Голгофе, именно на кресте, но не в отрыве от предшествующих и последующих событий земной жизни Христа Спасителя.
Почему праздник называется «Воздвижение креста Господня, а не обретение»?
Вот это, кстати, очень справедливое указание, что поклонение народа, а не просто его находка, для нас значительно. Потому что мы крест нашли, будем радоваться. Мы поклоняемся кресту. И поклоняемся мы кресту, который считаем местом смерти за наши грехи и во искупление рода человеческого Господа Иисуса. И это существенно, что торжество, которое мы воспроизводим каждый год, неважно даже, есть ли в кресте, который воздвигает архиерей на богослужении этого дня, частица креста, в некоторые ведь размещают, или это изображение благоговейное. Ведь эти благоговейные изображения, они имеют прямое отношение к самому кресту Христову, по той логике, которую нам разъясняет Владимир Николаевич Лоский, например, что рукодельная святыня, в том числе крест, это средостение преимущественного действия божественных энергий, причастное человеческому искусству. Человеческое искусство здесь действует, но изображая благоговейно крест так, как мы с отношением, как к кресту, на котором пострадал Господь ради нас, мы, иконописец, крестарезец, он формирует некое средостение такое творческое, материальное, в котором пребывает божественная энергия сугубо и в изобилии. Поэтому вот именно поклонение кресту тогда и воспроизводство всякий год этого сугубого поклонения, мы не однажды в год, мы, во-первых, ну, ежедневно поклоняемся кресту и целуя свой нательный крестик, и подходя после литургии к кресту в руках священника, архиерея, воздавая ему целование, и сугубо в торжество обретения этого креста мы воздаем ему поклонение. И в этом торжество не в том, что его нашли и положили, а в том нашли, а в том дело, что мы ему, этому кресту, поклоняясь, посвящаем и собственную жизнь. Поклоняясь кресту, мы присягаем на верность. Целование креста, что это в человеческой истории? Это признание своей готовности к верности, к верному служению. Верноподданные целуют крест государю. И мы, поклоняясь кресту и целуя его, поклоняемся и лобызаем, преклоняемся и падаем ниц, преклоняемся и следуем верно за тем, кто являлся этим самым крестоносцем. Как говорит Феофан Затворник, за Господом крестоносцем нельзя идти без своего креста. Так что это является не просто каким-то внешним формальным актом одноразовым, а это присяга на верность, которой призван христианин исследовать.
У нас осталось чуть больше минуты. И за это время я прошу вас о невозможном ответить на, вот, наверное, из двух частей состоящий вопрос. Вопрос первый. Из монастыря, где хранятся мощи святой равноапостольной Нины в Грузии, я привез очень дорогой мне крест святой равноапостольной Нины, сделанный руками этих монахинь прекрасных, две виноградные лозы. Он не похож, мягко говоря, на тот восьмиконечный крест, о котором мы говорим. Можно ли его хранить дома, можно ли ему поклоняться в той же мере, в которой я поклоняюсь кресту, вот восьмиконечному?
Нет ни минуты, ни мгновения сомнений в том, что благоговейно изображающие из лозы креста, когда-то Нина, а теперь благоговейные ее потомки, имеют в виду именно тот крест. И поэтому, когда мы и ему поклоняемся той самой животворящей святыне, которая была некогда обретена царицей Еленой, мало того, на котором Господь и пострадал. Тут сейчас целую тему еще на два часа вам затею насчет вот этих крестиков на ботинках, на подошвах, которые...
Вы меня опередили, я хотел спросить о крестиках на сережках.
Вот. А на ботинках, на подошвах народ очень вот из этого переживал, но я не считаю, что там кто-то изображал крест Христов. Это просто, ну, очень распространенная, так сказать, фигура геометрическая, которая никакой хулой не является в связи с тем, что она появляется в каких-то там непредназначенных, разумеется, для креста Христова употреблениях. А то, что касается ушей, это знак пренебрежения. крестом. Для креста есть определенные места установленные. Конечно, облачение священническое будет полностью покрыто сверху донизу крестами, и в данном случае оно не акцентирует внимание на какой-то части тела. Но то, что касается изображения плотного, которое металлическое или деревянное, которое призвано быть нашим крестиком нательным, максимально близко располагаясь к сердцу, если оно вывешивается в нос, в глаз, в ухо.
Делают татуировку.
В виде татуировки. Ну, особый разговор о коптах, которые там, для них это традиция, как раз вместо нательного крестика, это татуировка. Это уж какое-то некоторое свое младенчество, веры, упование. Или крест, пускай огромный, как украшение, между полуобнаженным бюстом, там какой-нибудь дивы. Это же тоже сейчас модно. Они трясут этими крестами огромными, вот, более привлекая внимание к собственной полуобнаженной груди. Это является, как и крестик в ухе, это признак пренебрежения этим крестом, ну, то есть легкое им манипулирование. Вот, как украшение я его использую в данном случае, как я использую как средство прокола собственных ушей, а это, как известно из Библии, знак вечного рабства, когда надо было мочку на третье семилетие, если раб оставался, то мочка ушей прокалывалась на косяке дома хозяина, и это уже был знак вечного рабства, и какая-то серебряная или золотая ниточка вставлялась. Так вот, для меня это символ рабства, оказывается, а не символ моей свободы и моей любви ко Господу. Так что все вот эти неуместные изображения и неблагоговейные употребления креста, ну, надо по возможности, конечно, врачевать, разъяснять. Недавно у нас была такая вертушка, когда все первокурсники приходят в храм наш университетский, ну, знакомясь с разными службами университета, внеучебными, в том числе и в храм заходят. И я обратил внимание, почти во всех группах первокурсников было по одному, в одном случае только два человека, которые, вот у которых в ушах такие крестики так легкомысленно болтались, и я все-таки не упускал случая это немножко заметить им и напомнить, что все-таки благовение кресту проявляется ношением его у сердца, а не в качестве украшения или безделушки наушной.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука Степанов отвечал сегодня на вопрос неофита. Но вот видите, отец Лука, у нас вопросов-то еще немало осталось, поэтому я приглашаю вас однажды продолжить наш разговор.
Буду сердечно рад. Храни вас Господь, друзья.
С наступающим вас праздником, друзья. Александр Ананьев, Радио Вера. Всего доброго.
Светлый вечер. На Радио Вера.